Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Памятка для христианина». Почему возникла такая тема? Ну, надо было, ну, будем так говорить, такую тему, которая могла бы нам кое о чем напоминать. Дело в том, что мы, верующие, очень часто живем в каком-то мире иллюзий. Мы во что-то верим. Мы вот что-то считаем, нам кажется, мы думаем, что мы в истине, да. Вот где-то приблизительно вот такими понятиями мы с вами оперируем. И очень часто мы употребляем такие слова, там, «я в Боге», «Бог во мне», «мы дети Божьи», «мы христиане», «мы настоящая церковь Божья», да. И человек не задумывается, почему он так говорит. Зачастую он так говорит, он так считает, он так думает, потому что, ну, ему так кажется, он так понял, ну, так объяснили, так он слышал, и так он верует. И чтобы мы не путались в догадках, хотя и говорят, там, мечтать, как говорится, не вредно, да, но чтобы мы не путались в догадках, вот надо, вот будем так говорить, чтобы у нас была вот такая памятка. Памятка для христианина, как я уже говорил. Вот есть такое тоже, как говорится, понятие, да, бабушкины узелки на память. На долгую незабываемую память, чтобы мы не забывали. Чтобы мы не думали и не мечтали о себе, что мы там кто-то или что-то, да, что-то мы из себя представляем или кем-то мы являемся. У нас есть Писание, есть четкий закон, четкая заповедь, четкое Слово Божие, которое не дает нам как бы предполагать, там, догадываться, да, мы согласно Слову Божьему можем сами четко понимать. В истине мы, не в истине, в истинной церкви, не в истинной церкви. Так говорит Писание. Мы с вами будем сегодня об этом говорить. Как я уже вам говорил, очень часто есть в Библии такие тексты, которые начинаются с таких слов. Если кто из вас думает, да, ну, а дальше уже, как говорится, по тексту, что человек думает и что думает, или что говорит по этому поводу нам Господь Бог. Так вот, я прочитаю вам сейчас как бы первое место. Мы его не так давно вспоминали, даже тема была, именно начиналась с этого текста, да. Ну, я его сейчас напомню. Значит, это первое послание Коринфянам, 8 глава, 2-3 текст. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вот смотрите, тоже, как говорится, думы наши до чего нас доводят. Вот кто в какую церковь не попал, кто во что не уверовал, да, он думает, что он не просто знает что-нибудь, он уже, так как ему объяснили, что вот ты попал в истинную церковь, тут уже полнота Святого Духа, ты уже крещен, Бог в тебе, да, ты уже знаешь, Дух в тебе, Он научит, Он наставит, Он напомнит. И люди начинают думать, что вот все, я крестился, я вот уже, как говорится, в церкви какой-то стаж имею, да, там, если занимаю какое-то положение, но это уже вообще, можно сказать, потолок какой-то, да. И обратите внимание, человеку становится свойственным утверждать, что он в истине, что он знает, он уже не колеблется, его, кстати, тоже так научили, и всех нас научили, мы в разных церквах учились, как бы приходили к Богу, да, все церкви держат в руках одну и ту же Библию, все ее по-разному понимают, все правильно понимают, никто не ошибается, и, как нас научили, надо стоять твердо в вере и не сомневаться, и никого не слушать. И вот такие мы, извините, твердолобые, которым кажется, что всем кажется, что мы знаем не что-нибудь, а все и до конца, и досконально, поэтому никто из нас не хочет никого слушать, никто ни с кем не соглашается, не хочет даже допустить мысль, что а вдруг, может быть, мы в чем-то заблуждаемся, чего-то не понимаем. Так вот, обратите внимание, кто думает, что он знает что-нибудь. Не все, а слушайте, даже что-нибудь, и имеется в виду до конца, и все правильно. Тот ничего еще не знает так, как должно знать. Мы с вами уже говорили на эту тему, поэтому я много не буду распространяться. Коротенько только скажу, что истина, которую вот есть кое-кто из тех, кто меня слушает, знает такое выражение. Есть истина, есть такое выражение одного автора, истина для настоящего времени. То есть вот это выражение как бы о чем говорит, что для настоящего времени она истина, но для будущего она уже не будет столь, будем говорить, точной истиной. Она будет как бы корректироваться. Мы с вами говорили о том, что вот Христос сказал такие слова: «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен». И мы с вами говорили о том, что Павел написал. Он там пишет такие слова: «Я не почитаю себя достигшим, но, забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня». Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Значит, обратите внимание, быть совершенным – это говорит о том, что мы должны постоянно развиваться. И то, что мы вчера не понимали что-то, а сегодня мы поняли, и мы говорим: «Да, это истина». Да, это истина для настоящего времени, для сегодняшнего дня. Но если я расту, завтра я увижу, что эта истина нуждается в некоем дополнении, в некоторой корректировке. Я сегодня что-то познал, думаю, все, я познал все. Это уже истина на все века. Ну, это была какая-то ситуация. В какой-то ситуации у нас не хватало ума. Вот он, Бог дал нам его. И мы поняли, как решить проблему. Да, нам кажется, что мы все поняли. В этом вопросе нам все понятно. Но завтра новая ситуация говорит о том, что вот этого знания уже было недостаточно. То есть, другими словами говоря, любое знание, любое познание, которое мы имеем, оно относительно, то есть не абсолютно правильное. То есть никто не обладает абсолютно правильным пониманием истины. Этим обладает только один Господь Бог. То, что мы знаем, как Павел пишет, отчасти. Это даже Павел говорит. Мы сейчас видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, как бы отчасти. Вы понимаете, да? Павел понимает отчасти, Павел видит как бы сквозь тусклое стекло. Ну а мы здесь уже настолько преподобные, что у нас, как говорится, мы не отчасти видим, мы полностью не сквозь тусклое стекло, а так, будем говорить, лицом к лицу. И заметьте, мы спорим, мы доказываем, мы ругаемся, мы делимся. По какой причине? Потому что нам кажется, что мы знаем и не просто что-нибудь, а все. Поэтому стоим насмерть, как защитники Сталинграда. Отступать некуда, мы в истине. Из-за этого вражда, из-за этого ненависти, из-за этого нет взаимопонимания, из-за этого нет гармонии и единства. Напоминаю, кто думает, тут к чему это написано? Не надо вот это думать. Надо внимательно исследовать Писание, чтобы жить не в думах и не в иллюзиях, да? Кто думает, что знает что-нибудь, добавляю, до конца и достоверно, вот этого никогда не может быть у нас, у людей. Тот ничего еще не знает так, имеется в виду досконально, как должно знать или как знает это Бог. А теперь обратите внимание, кто может действительно иметь знание от него, то есть не от себя, не от человеческого ума, не от проповедующего человека, не от церкви, а от Бога, да, мы должны понимать, что любое люди состоят, извиняюсь, церковь состоит из людей, люди несовершенны, и никто не имеет права претендовать на обладание истины в последней инстанции. В этом мире любое знание, оно как бы относительно, да. И смотрите, сказано, кому может быть дано знание от него. Но я хочу подчеркнуть, оно тоже будет относительным. Но относительным по отношению к Богу, оно тоже не будет совершенным. Но оно будет лучшим, более глубоким и более совершенным, нежели тот, который думает, что он знает что-нибудь, причем в категорической форме. Смотрите, как написано, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Что означают эти слова? Кто любит Бога, тот любит и ближнего. Кто любит Бога и ближнего, а вы знаете, это две заповеди, на которых стоит весь закон и все пророки, да? То слово «любит» – это не просто «вот люблю», вот у меня чувства, какие-то эмоции, пообнимались, поцеловались, да, и поприветствовали. Любовь, как вы помните, первое послание Коринфянам, 13 глава, долготерпит, милосердствует. Обратите внимание, человек, который имеет любовь, он не гордый, он не раздраженный, он не обидчивый, он не эгоистичный, он там всему верит, любовь никогда не перестает. Там не бывает такого, знаете, то взлета, то падения, синусоиды, то вверх, то вниз, да. Любовь, она постоянна. И заметьте, кто любит Бога, тот познал любовь Бога. И не просто слышал, говорит, там, читает что-то или поет об этой любви. Он ее познал и обладает вот этими качествами, которые описаны в 13 главе, первое послание Коринфянам. И заметьте, только тот, кто освящается, он обязательно избавляется от гордыни. Любовь не гордится, не превозносится. Вот эти слова, кто думает, что он знает что-нибудь, они о чем говорят? О том, что человеку свойственно гордиться. Ему кажется, что вот он обладает истиной. И он начинает это доказывать, он на это претендует, он из-за этого спорит. И заметьте, горделивый человек, он не освященный, он не любящий, он плотской. И он не понимает того, что от Духа Божия. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Но он стоит, он утверждает что-то, он спорит о чем-то, да? Теперь смотрите, кто любит Бога, тот любит и ближнего. А если он любит, то он победил в себе грех, он освятился. Только освященные или только духовные люди, то есть разумные, рассудительные, мудрые, да, они действительно могут обладать знанием от Него. Поэтому еще раз напоминаю для тех, кто забывает и которому кажется, что он знает все и стоит на истине, говорит типа что-то наподобие Лютера, на сём стою, типа не подвинусь. Ну, знаете, на чём Лютер стоял, на чём мы стояли, это может быть большая-большая разница. То есть, к чему это я вам говорю? Никакого знания абсолютного ни у кого из нас, включая и меня, нет. Поэтому не будем спорить, не будем пыжиться, не будем раздражаться, превозноситься и говорить, кто погибнет, тот спасётся. Мы вчера с вами читали, это все ваше, человеческое. Это выводы, доводы человеческого ограниченного плотского ума. Далее, тоже как раз, кажется, вчера мы это читали. Но это тоже, как говорится, узелки, поэтому повторю. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 18 текст. «Никто не обольщай самого себя». То есть никто не обманывай, никто не дури сам себя. Это самый большой, как говорится, обман. Ну, когда кто-то кого-то обманул там, и получил какую-то там с этого выгоду, ну, это нехорошо, некрасиво, это грех. Но когда мы сами себя дурим без всякой выгоды, да, ну, это вообще, я вам хочу сказать, обман из обманов. Так вот, смотрите, никто не обольщай, не обманывай самого себя. Как или чем? Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Вот мы все говорим, просим Бога, Господи, дай мудрости. Ну, кто более осознанно, кто менее осознанно, там по привычке, слышал от кого-то, да. Мы все хотим быть мудрыми. Мудрыми имеется в виду в Боге, по-настоящему, чтобы это можно было видеть в нашей жизни. Так слушайте, если кто из нас думает быть мудрым, то многие говорят о том, что, ну, вот у Иакова же написано, у кого не хватает мудрости, да просит у Бога. И мы вот так, извините, тупо начинаем просить у Бога: Господи, дай. А он что-то не дает и не дает. Мы опять дай, а он опять не дает. Иногда спрашиваю человека: ты просишь о мудрости? Да. Бог дает? Нет. А чего? Ну, видимо, нет воли Божьей на это. Я говорю: вы знаете что? Что вы сказали? Что Бог любит дураков. Богу вот как-то, я не знаю, Бог хочет, чтобы мы были с вами глупыми. Вот так получается с вашего ответа. Написано: у кого не достает мудрости, тот допросит. Ну, там одна деталь пишется, значит, в этих текстах, что «ну, допросит с верою, немало не сомневаясь». Я вам хочу сказать, там правильно написано, но там не достает кое-какого дополнительного знания. Можно с верою, но не размышляя, не задумываясь, да, просить и неотступно, а она может и не приходить. Вот дополнительная деталь к тому или тем, кто хочет приобрести мудрость. Заметьте, кто из вас думает быть мудрым, то есть хочет быть мудрым в веке сё, хочет обладать божественной мудростью, слушайте, тот будь безумным. Не в смысле, извините, глупцом-дурачком, не в этом смысле, что Бог вот таких вот собирает, да, у которых вообще, как говорится, ничего нет в голове. Нет, тут мысль имеется в виду какая? Будь безумным, не считай вот то, о чем мы только что с вами говорили. Никто не считай, не должен считать, что он знает что-то до конца, как бы обладает истиной последней инстанции. Что значит будь безумным? Не претендуй на то, что ты обладаешь знанием. Не умничай, не учи, не лезь в учителя, не спорь. Ну, скажи как мнение. Не претендуй на то, что ты профессор или доктор каких-то наук болтологических. Никто из нас не обладает абсолютным знанием, но мы претендуем именно на это. Вот во мне Дух Божий, вот Дух Божий сошел на меня. Вот мне все открыто, я пророк с открытым оком. Тут стоило бы вспоминать пророка Валаама с закрытыми глазами, но говорящий о том, что у него око открыто. Вы слышите, как сказано? Кто из вас думает быть мудрым, тот будь безумным. То есть, другими словами говоря, будь учеником. Не лезь в учителя, не спорь, не учи, не доказывай и не занимайся этим. А нам же, обратите внимание, всегда кажется, что мы знаем что-то, что мы обладаем чем-то, что мы не заблуждаемся. Заблуждается любой тот, кто не с нами или у кого другая точка зрения. То есть, другими словами говоря, что значит быть безумным? Но если бы мы вникали в себя и учение, занимались им постоянно, мы бы никому ничего не доказывали, мы поняли бы, да, вот мы что-то утверждали, до опыта дошло, до практического, ничего не получилось, ошиблись. Да, мы тут же начинаем винить, вот если бы не ты, если бы не она, если бы не он, вот если бы ты тут не стоял, да, мы оправдываем свое безумие. Мы претендовали на то, что мы знаем, что делать, как делать, кто погибнет, кто спасется, когда будет пришествие. Мы все это в категорической форме заявляем. Не кротко, не смиренно, а знаете, так, как говорится, как власть имеющие. Если бы мы наблюдали за собой, мы бы поняли. Вот мы что-то говорили, а вот ничего не получилось. Вот мы на чем-то стояли, с кем-то ругались, а вот получилось у шиворот на выворот. Вот так бы мы узнали, что мы безумные. Это нам казалось, что мы мудрые. И мы бы положили руку на уста и сказали бы, как Иову, говорили, теперь будем молчать. Но так как мы не вникаем в себя, мы не исследуем свое сердце, а мы на Бога полагаемся и мудрим что-то там. Нам кажется, что мы что-то знаем, и поэтому мы вроде бы в истине. Мы мудры, хотя по жизни сплошь и рядом одна большая глупость. Поэтому еще раз хочу сказать, хотеть быть мудрым не вредно. Но чтобы стать мудрым, обратите внимание, нужно прекратить. Сначала увидеть свою гордыню безумную, претензии непомерные, увидеть свою глупость и закрыть рот и ничего не говорить. Без этого, да, никто из нас никогда не станет мудрым. Чтобы нам было все просто и понятно, я хочу вам привести пример, с которым каждый из вас тысячи раз в жизни соприкасался. Вот если человек считает, что он что-то знает, вот попробуйте ему что-либо объяснить. Он не слушает. Вот был сам Сын Божий на земле, ну, книжники ж, фарисеи, они же знали, они же понимали, что они знают все. Они разбираются, они не ошибаются. Вот пришел Сын Божий. И то у него не так, и то он не понимает. Вот если бы он был от Бога, он бы то так говорил, вот это бы не говорил. Вы знаете, вот хочется сказать, у вас не спросил. Христос не смог никому объяснить тем, которые горды, тем, которые учителя, те, которые начальники, тем, которым кажется, что они мудры, все знают и все понимают. И их не переучит даже сам Господь Бог. Поэтому и написано, Бог гордым противится. Только поймите правильно, не то, что противится Бог. Гордый противится Богу, а Бог оказывается тоже в противниках. Как можно научить того, который все знает и ни в чем не ошибается? Никак. Даже Господь Бог, да пусть он лоб разобьет об стену, да, и молится, чтобы Бог дал мудрости, но не даст Бог мудрости, потому что ты считаешь себя мудрым. И ты в этом никогда и нигде не поступишься. Следующий момент, следующий узелок бабушки на память. Если кто из вас думает, что он познал Бога, вот многим из нас вот так именно и кажется, многие так считают, я познал Бога, я задаю вопрос, скажите, когда это случилось? Вот я в таком-то году, такого-то числа, я обратился к Богу, там потом, там через какое-то время, я вступил в завет с Богом, и я познал Бога. Я говорю, слушай, это называется, я услышал о Боге, услышал, вы слышите? Познал и услышал, прочитал и познал, это совершенно разные слова. Это так же, как говорят, вот этот человек умный, да, а я говорю, с чего вы взяли? У него там два образования, одно техническое, одно гуманитарное, он всесторонне развитый человек. Я говорю, вы сказали, он умный. А то, что вы привели в качестве доказательства, это говорит, что он грамотный. Грамотный – это я могу цитировать кого-то, да. Я могу что-то говорить из Библии, а жить могу совершенно иначе. Можно говорить умные вещи, какой там ученый, какой-то философ или мудрец что-то когда-то написал, сказал, ну я цитирую, все говорят, ой, какой умный. Нет, я грамотный. Грамотный и умный – это большая разница. Грамотный – это начитанный, а умный – это который поступает по правильным, как говорится, начитанностям. Так вот, тот, кто говорит, что он познал Бога, а вот сейчас я вам прочитаю, что написано в Библии, да? Он говорит, что он познал Бога, а по факту оказывается, что он вообще никакого представления о познании Бога не имеет. Читаю 1 Иоанна, 2 глава, с 4 по 6 стихи. Кто говорит, я познал его, слушайте внимательно, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Обратите внимание, нет в нем истины. Ну, как говорится, нет во мне истины. Я же ее слушал, она же вот у меня в голове, вот она же у меня на языке. Вы слышите? Заповедей, если не соблюдает, то есть другими словами говоря, грешит. Плотской человек, я не говорю про большие преступления, обиженный, раздраженный, гордый, самолюбивый, завистливый, ненавистный. Вы слышите? Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, врун. И нет в нем истины. Обратите внимание, истина – это не грамотность. Истина – это, будем говорить, библейская грамотность, но которая воплощена в реальный характер. В мудрость это уже воплощено. Дальше. Кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божья совершилась. Обратите внимание, что обозначает слова «я познал его». Любовь Божья совершилась. Что значит «совершилась любовь Божья»? Воплотилась в реальной жизни этого человека. Поэтому, если я не люблю, обижаюсь, завидую, раздражаюсь, тамщу, сплетни собираю, сплетни распространяю, спорю, ругаюсь и горжусь, да? Слушайте, это же все, что доказывает, что у нас любви нету к ближнему. Ну и к Богу, естественно, да? Теперь как я могу говорить, я познал его? Ведь его можно познать, имеется в виду, заметьте, вот что такое познал? Это как бы в Библии есть такое слово «Адам познал Еву», но тут познал не в этом смысле. Там познал имеется в виду, она, ну, были сексуальные отношения, да? То есть как бы проникновение внутрь, так если поверхностно говорить о глупости, извините, о смысле, да? Познать его – это проникнуть в его божеское естество. А туда грешник не войдет. И именно путь освящения открывает дверь в мир его познания. Заметьте, познать его – это познать любовь. Познать любовь, познать истину – это обозначает, что я ею обладаю. Истинною, любовью. Если я любовью не обладаю, я его не познал. Я знаю о нем, я верю в него, я знаю, что он там всемогущий, бессмертный, там Бог есть любовь, я это знаю, я просто цитирую. Это доктринальное знание. Но я не познал его естество, его внутренний мир, его мир чувствования, его мир, его разума. Слово «познал» – это вот то, что я часто говорю. Вот помните, итак, кто во Христе? Вот это во Христе, это называется «я познал его». И я часто говорю, что есть во Христе, а есть около Христа. Буханка хлеба, я уже так, или кусок хлеба во мне или около меня, разница большая. Около меня толку никакого нету, разве что могу смотреть и слюнки пускать, да, а во мне эта сила этого хлеба жизненная дается мне посредством, ну, перерабатывания этой пищи внутри меня, да. Так вот, кто говорит, что я познал его и подтверждает, что типа крестился, вот уже стал читать Библию и стал членом его церкви, это вообще никакого отношения не имеет к познанию его. Познание его, обратите внимание, это соблюдение заповедей, это стремление и реализация святой жизни. Теперь я хочу сказать, все церкви, которые говорят, что закон Божий отменен, что грех непобедим, и что не надо рыпаться, и никаких усилий не надо делать по поводу этого, да, а в Библии полно текстов на эту тему, а познание лучше всего даже не заикаться. Если заповеди неисполнимы, закон отменен, значит и любовь невозможна, значит любовь Божья в нас не совершилась. Если обижаемся, раздражаемся, завидуем, мстим, не разговариваем, дуемся друг на друга, ни о каком познании божеского естества не может идти и речи. Мы ни чуть-чуть не понимаем ничего в этой области. А вот смотрите, кто соблюдает слово, я еще раз напоминаю, мы зачастую говорим, что мы не можем его соблюдать. Или говорим, мы соблюдать должны, но исполнить не можем. Не умер, так сдох, это называется, да? Значит, кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божья совершилась. Этот человек познал Бога, познал любовь и живет любовью. И слушайте, из всего, если любовь реально воплощена в нас, живем мы этим, и любовь не прекращается, не раздражается, не мыслит зла, и сего, именно из этого, вот доказательство, из сего узнаем, что мы в нем. Вы слышите, да? Я познал его, или мы в нем, или любовь Божья совершилась в нас, это синонимы, говорящие об одном и том же состоянии. Теперь слушайте, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Поэтому, когда кто-то из нас заявляет, я пребываю в нем с такого-то года, да, я познал его, давайте зададимся вопросом. А любовь Божия совершилась? А она перестает или не перестает? Не иногда есть. Я говорю, да, когда поперек шерстки, или это, да, против шерстки никто не погладил. Да, пока кто-то нам не перечит, да, пока нам все, как говорится, так, как нам нравится, у нас вроде бы есть любовь. Извините, мы любим любящих нас, как это делают и язычники, о чем говорил Христос. Проверяется любовь, есть она у нас или нет, любите врагов. То есть проверяется, как говорится, знаете, испытание проходит наша любовь, как и канат какой-нибудь, да, на прочность. К нему подвязывают определенный вес. Мост проверяется на прочность, на него загоняются самосвалы, груженные какими-то там, будем говорить, тяжестями, да, глыбами гранитными, блоками бетонными. Если у нас чуть что не по-нашему, у нас любовь прекращается, да, это говорит о чем? Ее нет. Если мы говорим, есть, да, человеческая, пока нас любят, и мы любим, у нас вроде бы есть любовь. Как чуть что не по-нашему, сразу начинаются капризы, недовольство, раздражение и дуемся, как мыльные пузыри. Значит, еще раз напоминаю, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Он с большой буквы. Хотите Христа сюда подставляйте, хотите Бога подставляйте. Но тут я говорю, это знаете, как система уравнений. Хочешь крути, хочешь верти, хочешь в еврейском переводе почитай, хочешь на греческом почитай. Я не думаю, что там до точности наоборот будет написано. Кто пребывает в нем, так как должен поступать, так как он поступал. И тут у нас вдруг такое озарение. Так мы же привыкли верить, что это невозможно. Ну как же мы можем быть такими, как он? Ну не будем уже Бога брать, возьмем хотя бы Христа. Это невозможно. Ну, я хочу сказать, тогда нет смысла говорить о познании его, нет смысла говорить, что мы в нем пребываем, или он в нас, и нет смысла вообще говорить про любовь. Я думаю, что это стоило бы завязать как узелок у себя на шее и помнить хорошо. Еще один момент, о котором я хочу вам сказать, то есть еще один узелок вяжем. У нас будет на шее, будем говорить, не ожерелье, не бусинки будут висеть, да? А будет висеть такой бабушкин платок или шарф, или веревка с одними узелками. Если кто из вас думает, что он во свете, Ну и обратите внимание, у нас же цветов, уж извините, что так говорю, да, какие хочешь, православный свет, католический свет, харизматический, лютеранский, баптистский, адвентистский, иеговистский. Ну, кого хотите, я просто подряд перечисляю, не всех, конечно, вы список этот можете продолжить. Но обратите внимание, вот кто куда попал, там ему и засветило. Только там светит свет Божий. Из-за кафедры, как объясняют и как понимают Писание. Я вам прочитаю, чтобы мы не думали и не терзались вот в этих, как говорится, размышлениях, во свете мы или не во свете. Что-то слышать и с чем-то соглашаться, даже если мы бы слушали самого Христа, который не ошибался в своих толкованиях, писаниях, писания, да, если бы мы слушали, соглашались, кивали головой и говорили «Аминь», это вовсе не говорило бы ни о том, что мы во свете. Мы около света, но не во свете. Читаю, чтобы было понятно. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 9 по 11 стих. Кто говорит, что он во свете, и слушайте, а ненавидит брата своего, ну, ненавидит, знаете, уже, как говорится, ну, не каждый христианин-то уж прямо ненавидит. Ну, в другой степени обижается, раздражается, недолюбливает, не хочет здороваться, обходит стороной, с радостью выслушивает сплетни о нем. Радость появляется, когда с братом что-то или там с сестрой случилось, и мы в душе так скромно, по-христиански радуемся, слава тебе, Господи, справедливость восторжествовала. Враг мой повержен, имеется в виду, да? Ну, злорадство называется такое тихое, скромное, христианское. Так слушайте, кто говорит, что он во свете, а вот ненавидит, или из того, что я сказал, так помягче оно все выглядит, а ненавидит, недолюбливает, обижается, раздражается на брата своего. Ну, я хочу еще сказать, на того, кто не в ту церковь ходит, который не то понимает, не так верит, не туда ходит, и со мной не соглашается в чем-то, и у меня начинается внутри что-то там бурлить и кипеть. Тот еще не, тот, слушайте, тот еще во тьме, вы слышите? Он не во свете, он не, даже не около света, слушайте, он вообще в подвале сидит. Если ненавидим брата, то есть если не любим, если гордимся, превозносимся, обижаемся, раздражаемся, мыслим даже зло, это все входит в отсутствие любви, в ненависть, в зло, в нелюбовь, то мы во тьме, то есть другими словами, не любящий брата во тьме, обиженный во тьме, раздраженный во тьме, а мы все говорим о том, что мы попали в великий свет Божий, который так светит, что я говорю, что мы ослепли. Слушайте, церковь, которая говорит о том, что мы должны любить, мы должны быть святыми, но мы не можем. Слушайте, это церковь в подвале, подвального типа помещения. Мы тоже погребены в этом подвале, мы не знаем, что такое свет. Если учение церкви строится на доктринах, днях, пищах, обрядах, символах, троице, двоице там, да, и тому подобное, мыть ноги, не мыть ноги, и в смысле омывать, не омывать, там говорить на языках, не говорить. Заметьте, это вообще не относится к свету. Это так, доктрины. Вы понимаете, да? Нелюбящий, неосвященный, неосвящающийся, противящийся освящению, ничего не делающий для освящения из того, что говорит нам Библия. То есть он осмысленно, может быть, неосмысленно, он отстаивает позицию, что грех непобедим, и нечего нам рыпаться. Тогда слушайте, все, что вы там приняли с верою, все, что говорится в той или иной церкви, да, никакого не имеет отношения к свету. Свет – это божеское естество. Свет – это истина, которая освобождает нас от греха. Свет – это победа над грехом. Свет – это рождение свыше. Если мы против этого, мы против Писания, мы против Бога, мы не познали Его, мы против, получается, и любви Божией, потому что любовь без святости невозможна. У нас это как-то раздельно. То люблю, то не святой, обиделся, да? Нет, любовь не раздражается. Все. Рассуждения на этом должны быть закончены. Четкое библейское правило, закон определения. Дальше читаю. Кто любит брата своего, и опять повторяю, 1 Коринфянам 13 глава, любит вот так, как там написано, тот пребывает во свете. То есть, обратите внимание, только освященный человек пребывает во свете. Человек, который освободился от рабства греха. И нет в нем соблазна. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме, слушайте, ходит. Ну, в какой, где-то тьма? В голове. Потому что если он верующий и ненавидит брата, то значит, так ему объяснили, так он понял, только с этим он согласен, и он в это верит, и этого придерживается, и в этом даже не сомневается. Значит, вы понимаете, да? Тьма имеется в виду в его голове. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Неважно, в церкви ты или вне церкви. Может, и крещен, и правильным крещением, как ты считаешь. Может, у тебя уже стаж 35 лет. Может, ты в хоре поешь всю жизнь. Может, ты пастырь и закончил духовную академию. Слушай, если ты заявляешь, не надо смотреть на меня, я не буду смотреть на вас, давайте будем смотреть на Христа. Да? Ну, извини, пожалуйста, ты все равно во тьме. Так говорит Писание. И дальше написано, и во тьме ходит, обратите внимание, глаза есть, солнце есть, он под ногами видит, но не видит, не понимает ничего из мира добра и зла и из того, что есть определение познания Бога. Тьма у него в голове, слушайте, и не знает, куда идет, вы понимаете, да? Не понимает, что в его голове, а в его голове, как он думает, истина. Какая? Что мы ничего не можем, бедный я человек. Кто может избавить? Никто, мы сами добавляем. Ну, вы знаете, в 7 главе Римлянам в конце написано, Павел пишет, бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти? Все, мы дальше просто слепые. Мы дальше не читаем. Ну, 8 глава, это же не просто писалось без глав, без стихов, писалось как письмо, как послание. В 8 главе тот же Павел говорит, благодарю Господа Бога моего Иисусом Христом. И он говорит, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. В другом месте, поступайте по Духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Что непонятно? Страдающий плотью перестает грешить. Что непонятно? Ну непонятно, как страдать плотью. Тут другой разговор, и в этом надо разобраться. Ну, написано, что заповеди его не тяжки. И написано, что делать. Мы уже с вами говорили на эту тему. Почему это отвергается? Куда это деть? Я говорю, повырезайте, позакрашивайте. Ну, напишите коротенькую Библию. Благодатью вы спасены, и сие не от вас. Все. Аминь. Давайте будем вот этой Библии верить, вот такой. У нас фактически вот такая обкромсанная, обстриженная со всех сторон, иногда наголо, да, Библия. Вы слышите, написано, во тьме ходит, если ненавидит, если грешит, во тьме ходит и не знает, куда идет, вы слышите? А спросить его, он скажет, куда? На небо иду. Да, меня там ждут, уже на воротах стоят, соскучились. Вы знаете, куда он идет? Он думает, что он на небо, а я вам дальше прочитаю. А он идет в погибель. Но верит и не сомневается, что идет на небо. Так научили. И слушайте, потому что тьма ослепила ему глаза. Какая тьма? это то, чего, во что мы верим, что нам говорят из-за кафедры, и во что мы верим и в чем мы не сомневаемся. Вот это называется тьма. А мы говорим, что это свет библейский. Нет, это выхваченный из контекста Библии, выхваченные тексты, истолкованные так, как кому-то это нравилось. Вот это мы приняли за истину, и вот это объявили истиной, и нам сказали вопросов не задавать, а слепо верить. Не задавать вопросы, а верить, и не сомневаться. А почему? А потому что сомнения от сатаны. Нет, в таком случае, когда нам говорят одно, но написано другое, то сомнение от Бога, а вот тот свет, он именно от сатаны. Еще один такой момент, один узелок на память. Если кто из вас думает, что он его, в смысле Божий, да, Сын Божий, дети Божьи, да, ученик там Христа, допустим, то есть мы же думаем действительно так, да, мы же крестились, значит, мы сыновья Божьи, мы дети Божьи. Почему? Вот мы в церкви, а вся церковь и каждый из нас в отдельности, это и есть вот мы, его народ, мы его сыны, мы его дочери, мы его дети. Опять, чтобы мы, как говорится, не терялись в догадках, чтобы у нас не было, знаете, все это как-то расплывчато, было четко и определенно. Я вам сейчас прочитаю Римлянам. 8 глава, с 5 по 9 стих. Чтобы нам было понятно, в нем мы или не в нем, его мы или не его, да. Читаю с 5 стиха. Ибо живущие по плоти, обратите внимание, живущие по плоти, что имеется в виду? Дела плоти. Помните Галатам 5 глава? Там крик, гнев, зависть, распри, злоречие, пьянство, убийство и так далее. Живущие по плоти, то есть живущие вот этими греховными похотями. Живущие по плоти, слушайте, а плотском помышляют. То есть кто живет, ну, будем так говорить, грешно, да, у того и помышления такие. Живет, внутренний мир наполнен именно этим. А слушайте, а живущие по духу, о духовном помышляют. Теперь я что хочу сказать. Вот мы говорим, вот есть плотские люди, да, а есть духовные. Ну, коли мы все крестились, венчались, там, вечерю принимаем, ходим в церковь, верим в доктрины, соблюдаем какие-то дни или праздники, да, мы духовные. Обратите внимание, четкое определение. Духовные мы или не духовные? Дети Божьи, заметьте, если дети Божьи, то мы духовные. Если не дети Божьи, то мы не духовные, а плотские. Слушайте, чем определяется? Ну, Христос сказал такие слова. По плодам их узнаете их. Жизнь ихняя сама за себя скажет. Слушайте, если мы верующие и живем по плоти, ну, наехала на нас обида, мы ей поддались, то мы живем как по плоти. Далее, ходим, обиженные, носим в себе вот эти помышления, обиженные, плотские, раздраженные. Вы слышите? Так, слушайте, если живем, если это у нас проявляется, и если мы ходим вот с этими помыслами, да, ну, слушайте, да мы плотские, живущие по плоти называются плотскими, то есть греховными. То есть не Божьими, а живущие по духу. И заметьте, по плоти, понятно, с маленькой буквы, имеется в виду, что такое плоть? Дела плоти. Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, распри. Помните, да? Что такое плоть? Это сердце. Это наши чувства, которые должны быть чувства навыком, приучены к развлечению добра и зла. Или, как Соломон говорит в притче 2 главы, если ты наклонишь сердце к размышлению. Так вот, если мы живем по плоти, то о какой духовности вообще нашей может идти речь? Заметьте, о чем наши помышления? Для этого надо просто вникать в себя. Мы можем же поймать себя на том, что идем и бубним на кого-то, идем и дуемся на кого-то, или идем и смакуем, что кто-то упал. споткнулся, кому-то плохо стало, ну, я имею в виду в жизни, да, кого мы недолюбливали. Ну вот, и не надо тут, как говорится, мудрить. Все четко. Кто живет по плоти, плотском помышляет, значит, он плотской. А живущие по духу, с маленькой буквы, по разуму, тут имеется в виду, а не по духу святому, типа тут ошибка. Тут не ошибка, тут все правильно написано. Поступайте по духу, там с маленькой буквы написано. Плод духа с маленькой буквы, это плод разума. Живущие по духу, то есть по разуму, о разумном, о духовном, о вечном рассуждает, помышляет. Теперь слушайте. Помышления плотские, суть, ну так можно сказать, по сути, фактически смерть. Вы слышите, да? Вот мы с вами зачастую говорим, вот в нас жизнь Божия. Слушайте, помышления плотские. Зависти, сплетни, обиды, недовольство, раздражение. Хочется выпить, хочется закурить, хочется кого-то куда-то послать, хочется кому-то что-то сказать нехорошее, неприятное. Вы слышите? Помышления. Даже если мы вслух этого не говорим, если делаем вид благочестия, а внутри вот это у нас есть, по сути, мы потенциальные покойники. И мы идем к своей окончательной гибели, уже и физической, а потом и, как говорится, вечной. Теперь слушайте, а помышления духовные, разумные, ну, чтобы было понятно, что такое помышление духовное, плод духа, любовь, радость, мир, благость, кротость, там, милосердие, помните, да? Помышления, если об этом думаем, о любви, о том, как помочь, о том, как в себе что-то победить. Слушайте, тире тут стоит. Суть, по сути, фактически ведет к чему? Это жизнь настоящая и мир, и покой, то, о чем мы просим с вами у Бога. А мы говорим, Господи, ты помышления наши сам убирай. Да мы сами мыслим наперекор Божьему Духу. Мы сами упираемся. Дальше читаю. Потому что плотские помышления, тоже слово такое, суть, практически или фактически, суть вражда против Бога. То есть, заметьте, мы говорим, мы дети Божьи. То слушайте, если я хожу на кого-то, дуюсь, ношу обиду, в этот момент я враждую, я воюю, я противлюсь Богу. Слушайте, я чуть дальше добавлю, тут это не написано. Но это подразумевается, если я враждую против Бога, то я в любви, в мире и в радости с сатаною. Это он меня к этому побуждает, и я откликаюсь со всей душой, хожу, ношу, вынашиваю, я беременный, я зачал, я беременный, и роды даже преждевременные, да? Я вслух это начинаю все проявлять. Плотские помышления, суть, автоматические или через знак равенства, это равно вражде против Бога. А я говорю, что мы дети Божьи. А чего? А мы ходим в церковь. Да ходите хоть в три церкви одновременно, и в трех покреститесь, в четырех пообещайте Богу служить доброй совести. Ну не живите так. Мы враги Божьи, и неважно, стаж, образование духовное или его нет. Слушайте, ибо закону Божию не покоряются. Кто или что не покоряется? Помышления плотские. Наши страсти, похоть плоти, похоть очей. Закону Божию не покоряются. И слушайте, да и не могут. Обратите внимание, кто не может освободиться от греха? Кто упорно лелеет, носит в себе вот этого, вот это, будем говорить, как сказать, вот этот плод, да, носим в себе вот эти помышления, если мы их оправдываем, с ними не боремся, то мы и не сможем никогда Богу или закону Божию покориться. 8 стих. Посему живущие по плоти и о плотском помышляющие, смотрите, как написано, Богу я вставляю одно слово, никогда угодить не могут. То есть для Бога эти люди чужие и неприемлемые. Если не могут Богу угодить, о каком вообще родстве мы можем говорить с Богом, со Христом? Или что нас возьмут на небо? 9 текст. Но вы не по плоти живете, а по духу, с маленькой буквы, это обратите внимание. Вы не по плоти живете, не по чувствам, не по эмоциям, да? Не сердце управляет вами, а по духу, с маленькой буквы, по разуму. Теперь слушайте, чем это можно доказать? Вот духовный я или плотской? По духу я живу, духом Божьим я водим или не водим, да? Или плотью, смотрите. И вы не по плоти живете, а по духу, если только, теперь слушайте, с большой буквы, Дух Божий живет у вас. Слушайте, признаком того, водимый я Духом Божьим или неводимый, да? По духу я живу или по плоти, с чего узнать? Если Дух Божий или Дух Святой живет во мне, то заметьте, я не живу по плоти и о плотском не помышляю. Обиды не ношу. Если появляется, то хотя бы борюсь. А если я не борюсь, а хожу, вынашиваю вот это вот порождение ехиднино какое-то, да? То, слушайте, ни о каком Духе Божьем, который живет в нас, не может идти даже речи. Значит, если Дух Божий живет в нас, то мы дети Божьи, да? А чем это доказать? Что живем не по плоти, то живем не греховными побуждениями, не носим в себе вот эти плотские помышления. Дальше. Если же кто Духа с большой буквы, Христова, заметьте, Дух Божий и Дух Христов, разницы нет, это одно и то же. Только тот как бы во Христе, а тот вроде бы в Боге, да? Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Мы часто читаем, часто так толкуем. Некоторые так говорят, кто на иных языках не говорит, тот Духа Христова не имеет, тот и не его. Ну, тут совсем про иные языки не идет речь. Вообще не об этом, да. Ну, кто-то не так понимает, а вот просто претендует, я крещен, и мы получили Святого Духа, и Дух Божий живет в нас. На чем это основано, я не знаю. Больше на вере, наверное, да. Но обратите внимание. Если Дух Божий живет у вас, то вы не по плоти живете. То есть, другими словами, вы не грешите. И читаю еще раз. Если кто Духа Христова не имеет, то есть, другими словами, а чем доказать, что он не имеет? А живет по плоти и ходит и носит свои обиды в своем сердце, да? Тот и не его. Как не его? Так я же в его церкви. Слушай, да ты не во свете, ты не в нем. Ты не познал Бога, в тебе нет любви, ты живешь по плоти. Слушайте, так я в его церкви, вот тут и вопрос, в его ли ты церкви? Это тебе так объяснили. Это все ваше человеческое. Кто тебе сказал, что ты в его церкви? Ну, брат нам говорил, ну, ты с братами и разбирайся. Иди. В Библии есть вот то, что Бог говорит. Кто его? А кто не его? И должно, слушай, повиноваться больше Богу, нежели человеком. Даже если они в церкви, даже если они пастыри. Я не имею в виду там ругаться, спорить, да, выяснять отношения. Но вы имеете полное право иметь мнение, основанное на Писании. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Это апостолы сказали так называемым начальникам синагог, книжникам, фарисеям, священникам. Еще читаю. Это Римлянам 8 глава, с 12 по 16 текст. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть мы не взяли кредит у нашей плоти, и надо отдавать грехами, да? Мы не должники, то есть к чему это говорится? Павел как бы пишет, чего вы ей подчиняетесь? Вы что, в долгу перед ней? Нет. Так не живите по плоти, не подчиняйтесь. Теперь дальше слушайте. Ибо если живете по плоти, я вставочку делаю, то стопроцентная гарантия, что умрете. Сначала духовно до конца, как говорится, дойдете до своего, ну а потом и вообще для вечности навсегда. Вы слышите? Если живете по плоти, то умрете. А мы часто говорим, вот ты не крещен, умрешь. Вот ты не вступил в завет, умрешь. Вот ты в церковь не ходишь, умрешь, погибнешь в смысле, да? А Писание нам говорит, что если ты крещен, ходишь в церковь, поешь в хоре, занимаешься миссионерством, окончил духовную академию, являешься, ну пусть даже президентом всемирным каким-нибудь христианским, но живешь по плоти, гордишься, превозносишься, мыслишь зло, потакаешь своим плотским похотям, да, то умрешь, независимо от членства, крещения, во имя кого, какую доктрину веришь, субботу или воскресенье соблюдаешь, умрешь и все. С гарантией. Так говорит Писание. А как говорят люди, это их проблема, а наша проблема, кого слушаем и проверяем ли, так ли написано. Дальше слушайте. А если духом, мне тянет, как говорится, за язык сказать, а если ангелы Божьи сами нашим духом умерщвляют наши дела плотские, специально хочу извратить Писание, чтобы вы сказали, так там же не так написано. Да-да, так не так написано, как мы привыкли. А если духом, слушайте, не святым, а своим, с маленькой буквы, потому что там, где речь идет о Духе Божьем или Христовом, то с большой буквы, а где о нашем, там всегда с маленькой буквы. А если духом, заметьте, умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вы слышите? Мы молимся Богу, а даем задание Христу и его ангелам, работайте, работайте в поте лица, избавь меня от греха. Читайте Писание. Еще один узелок на память. Кто должен бороться с грехом? Мы или Бог? Дух Святой, обратите внимание, научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Но наш крест вместо нас не будет носить. Нету такого написано. Кто найдет, пожалуйста, напишите. Наш крест не будет носить. Насильно нас не будет на крест возлагать. Насильно внутри нас не будет работать, если нам нравится жить по-плотски. Еще раз считаю, если живете по плоти, то умрете. И в этой жизни никогда не будете духовными мертвецами. И в будущей жизни лишитесь навсегда. А если... Ходя в церковь, неважно, даже если вы не пастырь, никто там, ничего, просто рядовой член церкви, но искренне, читайте Писание и читайте вот такие места. И заметьте, духом умерщвляете дела плотские. Ну, что это обозначает? Тут, видите, духом умерщвлять тоже. Надо разобраться, что такое духом умерщвлять. Заметьте, плод духа с маленькой буквы, я вам уже говорил, любовь, радость, благость. Дальше. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Обратите внимание, внутри человека идет борьба между Богом и сатаною. Бог действует через разум, через дух, с маленькой буквы, через наш дух. А сатана через чувства, эмоции. А у нас разницы никакой нет. Да мы вообще плоть, кто и значит, кто что хочет, то и понимает. Дух у нас, это обязательно Божий дух. А раз Божий дух, то пусть Бог этим и занимается своим духом. И заметьте, поступайте по духу. Духом умерщвляйте. Духом распинайте плоть свою. Поступайте по разуму. Мы можем воспротивиться голосу плоти. Мы можем себя заставить поступить по духу, как разум наш говорит, или как Бог своим духом через наш разум. Дух Божий свидетельствует духу нашему. Это разум Божий говорит нашему разуму, чтобы мы поступили по разуму, которым мы понимаем, что хорошо и что плохо. А в сердце, в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Так вот еще раз вам говорю. узелок. Для тех, которые, я потом еще прочитаю, ну тут уже просто, знаете, в стихах иногда кое-что, несколько узелков, как говорится, в одном стихе перемешано, да, поэтому иногда вот буду делать как бы небольшие узелочки, а потом побольше и узел завяжем, да. Так вот, если живете по плоти, то умрете, о спасении ничего говорить не важно, где крещены и в кого мы верим, да, и как мы крещены. А если боремся с грехом, то есть духом умерщвляем дела плотские, то живым будем и здесь, и там. Теперь слушайте. Ибо все водимые Духом Божьим с большой буквы, суть, по сути, фактически, действительно, сыны Божии. Вы слышите? Все водимые Духом Божьим. Теперь задаю вопрос. А что значит водимые Духом Божьим? Вы думаете, что кому что в голову сбрело, и тот взял и сказал, что это от Бога, да? Да нет. Вводимые Духом Божьим, это вовсе не, речь не идет о том, что мы верим в доктрины какие-то, и поэтому мы вводимые Духом Божьим. Что мы крестились с полным погружением, поэтому мы вводимые Духом Божьим. Что мы верим там в Троицу или в единого Бога, или в то, что Христос там Бог или не Бог, Святой Дух личность или не личность, это вообще не относится к тому, вводимые мы Духом Божьим или нет. Что значит быть вводимым Духом Божьим? Если Дух Божий нам говорит, помните, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что значит крестить? Дух Святой говорит нам, бодрствуй и умертви вот это, вот что в тебе сейчас в твоем сердце гнездится. Дух Божий не крестит вместо нас, а будет крестить, научит, подскажет, что нужно крестить, что нужно в себе распять. Быть водимым – это слушать, что он говорит, а он нам всегда говорит, тут не говори, тут помолчи, вот здесь возьми себя в руки, не позволяй себе то-то-то-то делать. Ну, что написано в Писании, он то же самое нам и говорит. Так слушайте, те, кто водимы Духом Божьим, подчиняются и духом своим умерщвляют дела плотские, вот это и есть сыны Божьи. Неважно, кто в какой церкви, кто во имя кого или чего там крестился, у кого какие доктрины в его понятиях. И сыны Божьи, дочери Божьи могут оказаться искренне верующий, борющийся с грехом баптист, искренне верующий адвентист, искренне верующий православный, ну, пока что там разные доктрины, но каждый стремится к святости. А когда эти люди, стремящиеся к святости, борющиеся с гордыней, встретятся, они не будут ломать копья друг от друга, они поймут, что они братья и сестры. А вот неискренние формалисты, вот такие вот недуховные или бездуховные плотские христиане, они всегда будут доказывать, чья конфессия лучше и кто из них больше в Царстве Небесном. Дальше читаю. Потому что вы не приняли духа рабства. Обратите внимание, духа с маленькой буквы рабства. Что это означает? Да что такое дух рабства? Ну, тут я дочитаю, чтобы было понятно. Чтобы опять жить в страхе. Заметьте, раб боится рабовладельца. Раб в страхе перед наказанием. И мы почему-то все время боимся не подчиниться, вот как Павел выше мы читали, мы не должники плоти, ну чего мы боимся, мы что задолжали, мы что провинились, а мы живем в страхе в каком? Ну если не ответим злом за злом, ругательство за ругательство, нас же съедят живьем без соли. Нам же, люди же обнаглеют, нам же будет плохо жить. Нам все время кажется, что Библия что-то недосказывает или она в чем-то не права. Мы живем в страхе, не дай Бог, послушаю я Бога, а не послушаю плоть. Так будет же вот так и так, да надо гаркнуть, да надо дать сдачи, да надо дать в лоб между глаз. Мы не приняли вот этого духа рабства, чтобы подчиняться и бояться вот этой своей похоти. Мы не задолжали, мы не кредит не брали. Дальше написано, но приняли духа усыновления. Обратите внимание. Пока мы подчиняемся, пока мы водимы духом сатаны, нашей плотью, да, заметьте, это не дух святой, это не дух усыновления. Что такое дух усыновления? Это уже дух родства. Я подчиняюсь Богу. Я люблю Бога. Мне не противны его подсказки о борьбе с грехом. Я слушаю вот этот голос и с радостью, обратите внимание, как сын, любящий Бога, подчиняюсь. А если я говорю, что я водим Духом Божьим, а подчиняюсь плотью, потому что она для меня родная, то заметьте, о каком духе усыновления, о каком, какой водимости Духом Божьим вообще может идти речь. И смотрите, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Что обозначают эти слова? Ну, как бы так, слава Богу, папа, папочка, да, то есть это такой радостный возглас, когда сын любит отца, и отец, может, что-то и сказал, что сынок так не делай, и он говорит: папа, спасибо, что ты учишь, обратите внимание, не обижен, вот это называется дух усыновления. Когда нам противны слова, которые говорят нам о том, что мы должны бороться с грехом, когда мы не противимся словам или Духу Божьему, который нас побуждает что-то сделать, а мы не хотим это, и заметьте, мы не сыны Божьи, это не дух усыновления, у нас дух противления, мы сыны сатаны. И слушайте, вот сей самый дух с большой буквы, какой? Когда мы реагируем на подсказку Божию, когда Бог нам говорит: противостойте дьяволу твердую верою, стой до конца, боритесь до крови, и мы, заметьте, не противимся, мы видим в этом любовь Божию, мы любим Бога за это, у нас вот дух сыновний или дух дочерний, да, мы не против, мы не обижены на Бога, мы с радостью принимаем его подсказки, с радостью подчиняемся. Вот сей самый дух, заметьте, с большой буквы, свидетельствует духу нашему, с маленькой буквы, это нашему разуму, что мы дети Божьи. А следовательно, и мы церковь Божья, мы народ Божий, да? Мы ученики Христовы. Нету других никаких признаков, которые говорят о том, что мы дети Божьи, типа того, если верим в то, что Христос не Бог. Я говорю, не занимайтесь чепухой. Вот Бог един. Ну, типа, Христос не Бог. Вот это есть истина. Вот кто верит, те есть народ Божий, те есть церковь, те есть дети Божьи. Я задаю вопрос, почему те, кто верит в единого Бога, между собой не едины? Это так, просто, чтобы, как говорится, кое-кому было кое-что понятно. Дети Божьи, я иногда так говорю, хорошо, ну Бог един, то есть один. Христос не Бог. Читайте в Библии, сколько есть стихов. Бог явился во плоти, это о Христе, да? Помните, да? Я не буду дальше цитировать. Оправдал себя в духе. Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня. Нет, не Бог. И вот это мы сидим, ломаем копья. Нам надо познать Сына Божия. Через Сына Божия Бога. Как стать святыми? Мы ругаемся, мы спорим, мы делимся, мы друг другу анафемы объявляем, выгоняем друг от друга. А потом сами делимся, потому что верим в единого Бога. Сами при этом не едины. Дальше читаю. Вы знаете, давайте я на этом остановлюсь, чтобы не задерживать. Уже час 16 или 15 там прошло, да? Давайте я на этом остановлюсь, чтобы вас не задерживать и сильно не утомлять. А в следующий раз мы продолжим на эту же тему говорить, не только вот по поводу детей Божьих, но и еще много-много, как говорится, узелков будет. На нашей шее будет большое, как говорится, ожерелье из вот таких вот, будем говорить, бусинок, бриллиантов, текстов библейских, которые нам будут говорить о том, на чем наша вера должна зиждеться. Чтобы у нас не было такого, вот как написано, кто думает, надо не думать. Надо, ну не в смысле не думать, а не жить, вот, что вот то, что я думаю, вот это есть истина. Так говорит Господь. Вот это должно быть нашим основанием. Всего хорошего и до следующей встречи.